Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня гость на Радио «Вера», который бывает часто, гость издалека, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Не первый раз, как я сказал, вы у нас в студии «Радио Веры», и хорошая традиция с вами на волнах нашей радиостанции встречаться. Говорите о вашем служении и о ваших творческих трудах, работах, в том числе о книгах, которые вы пишете. Вот у меня передо мной на столе книга «Введение в православное учение о Святом Духе». И вот эта тема очень важная. И пусть наши слушатели сейчас не пугаются такой ее богословской формулировки, я надеюсь, что мы поговорим и поразмышляем о том, почему это богословие касается непосредственной жизни человека, христианина, его веры, его вот веры в ее повседневности, почему это важно. Вот я бы вот с чего хотел в этом смысле начать, как некоторый такой эпиграф. Когда об этой теме впервые задумался, вот подумал, что у нас такая программа будет, я вспомнил очень запавший мне в память эпизод из книги отца Павла Флоренского «Столпы утверждения истины». Там есть такие слова. «Дух Святой действует в церкви, но знание его всегда было либо залогом, либо наградою в особые моменты и в исключительных людях. И будет так, доколе не свершится все». Вот почему при чтении церковной письменности не может не обратить внимание одно явление, сперва кажущееся странным, но потом выявляющее свою внутреннюю необходимость, а именно, сейчас самое важное, все святые отцы и мистические философы говорят о важности идеи Духа в христианском мировоззрении, но почти никто не выясняет чего-либо отчетливого и решительного. Ясно видно, что святые отцы про себя что-то знают, но еще яснее, что это знание так глубоко затаенно, так неотвечиво, так несказанно, что облечь его в отчетливые слова не хватает у них сил. Вот как у вас эти слова отзываются отца Павла Флоренского?
Ну, с потрясающей силой, я бы сказал. Особенно вот литературно мне как вот хочется...
Человеку, пишущему, писателю.
Да, как пишущему, так вот неотвечиво, такой вот очень точный, меткий такой термин, и вообще глубоко сказано и верно абсолютно. Конечно, неотвечиво, и несказанно, и невысказанно, потому что если бы можно было высказать... Ну, хоть что-либо, ну, такое, знаете, догматическое или такое вероучительное, вот именно о Святом Духе, то тогда на этом, наверное, что-то замкнулось. Вот, допустим, а кто-то понимает по-другому, значит, останется за пределами, за порогом этого. Ну, учение, если хотите, или представление, или терминологии, теории и так далее. Вот в этом смысле абсолютно верно. Отец Павел, ну, как сказать, зрит в корень, вот. То есть, конечно, именно в том и смысл, что самого учения как такового, ну, наверное, конечно, оно есть, может быть, выражают, даже наверняка, и книжка моя называется тоже «Введение в православное учение», но все это нарочито. Потому что, конечно, действие Духа, представление о нем и опыт соприкосновения с божеством, он не, действительно несказанный, невыразимый и безответный. Потому что, на самом деле, такой великий мыслитель нашего времени, ну, прошлого столетия, иудейский мыслитель, Мартин Бубер, вот известен тем, что он о христианстве писал с уважением, с вниманием, особенно о Христе, о самом, и, ну, и о апостоле Павле, и Иоанне, вот в книге «Два образа веры». И вот он выражал так, что мы, как у стены плача, знаете, в Иерусалиме, можно обращаться к Богу, и это есть привилегия. Понимаете, не привилегия не в том, чтобы, ну, чтобы настаивать на том, чтобы Бог ответил, а в том, чтобы ты узнал, чтобы ты точно вот сейчас, в данный момент, ощущал свое соприсутствие с Богом. И да, и нет, конечно, мы этого ждем, но мы не, Бог не бывает принуждаем, и это мы прекрасно все знаем. И в этом смысле наша привилегия обращаться. Вот и в этом рождается, в этом, собственно, это и есть действие Духа Святого на самом деле. И ответная или встречная реакция Божества, она, ну, свободна и вольна, как ветер, который не знаешь, откуда приходит, не знаешь, куда уходит.
Ну, вот давайте немножко так сейчас слушателя... Слушатели, напомним матчасть, что называется, вообще о чем мы говорим. Бог Троица, три лица Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух. Три ипостаси, единая сущность. Бог Отец, как церковь исповедует, непостижим, невидим, вообще о нем ничего не можем сказать. Бог Сын, второе лицо, воплотился Иисус Христос. И в истории церкви огромное внимание уделено христологии, представлению, разработке учения о том, что во Христе неслиянно, нераздельно две природы, божественная и человеческая.
Неизменно и неразлучно.
Неизменно и неразлучно, халкидонский догмат. А вот учение о Святом Духе, с чего мы начали, о третьем лице Святой Троицы, вот разработанного как будто... как будто не так этому внимание в истории уделялось. И ваша книга «Введение в православное учение о Святом Духе» тоже претендует на то, что это малоразработанная тема, о которой сегодня нужно говорить, ну, конечно, не с нуля, но как бы то, о чем отец Павел тоже пишет, Флоренский, что как будто вот об этом меньше писали, меньше слов на это в историю потребили. Вот я самый общий вопрос сначала поставлю. А почему вообще это нужно? Вот как бы в чем мы будем бедны, если не будем размышлять именно о Святом Духе?
Ну, во-первых, мы помним слова Иоанна Богослова: «Исследуйте, какого вы духа, различайте духов». Ну, в этом смысле, как, конечно, от поколения в поколение мы хотели бы, и церковь этим занимается, чтобы мы передавали, ну, если не точные знания, то, по крайней мере, опыт, вот, предание, опосредованные, так сказать, явления, действий Божьих действий, действий Духа Святого. Ну и... В общем, так или иначе с этим соприкасаемся. Ну и, собственно, то, о чем я хотел бы в этой книге, ну, с чего начать хотел бы, это, собственно, Иоанново богословие или примотология Иоанна Богослова, Иоанна Евангелиста. И, в общем, само построение, и ведь тексты, ну, записанные тексты, конечно, имелись в то время, но это было необычайно дорогое удовольствие иметь вот текст вот в какой-то общине или в приходе в те времена. Ну, были, конечно, в некоторых, но, в общем, я не говорю про то, что где-то в домах, чтобы люди имели свитки или написанные минускулами, маюскулами, вот в те времена, вот какие-то писания, это почти такого не было. Поэтому было вербальное, передавалось вербальным образом знание или учение, или вот, ну, представление о божестве, об отношениях человека с Богом и о троичности божества. Ну, и вот вербально, на вербальном, ну, существовали свои методы. Ну, вот известен в нынешней библеистике такой метод хиазма. Это построение фразы, или, вернее, не только фразы, а некоторые мысли, идеи, которые учитель или ну, проповедник, или служитель, священнослужитель передает слушающим. И вот она строится, хиазм, это как буква «хи» греческая, ну, «хэ» просто. Вот как бы такое видно, что есть восхождение, есть центр хиазма и есть нисхождение, то есть движение вниз. Как бы такое, ну, похоже на движение, ну, взбирающееся на горы, потом опускающееся. То есть вот как обратить внимание, найти вот этот центр хиазма? По тому, что по разные стороны от него располагаются практически идентичные или очень похожие по мысли вот пассажи. Вот. И это прослеживается. Я, в общем, специально занимался все Евангелие от Иоанна, даже так вот раз, ну, позволил себе так вот провести такой эксперимент и разделить его на хиазмы. Причем хиазмы бывают и внутренние в одном, для одной мысли, и бывает хиазм, по которому построен целиком Евангелие. То есть глобальный такой общий хиазм, то есть движение к центру. И вот таким образом, понимаете, мы, получается, что мы получаем интерпретацию или толкование Евангелия из самого Евангелия, не прибегая дополнительно к каким-то объяснениям, дополнительным словам, терминологии, учениям, там, не знаю, представлениям. То есть это уникальный по-своему метод. Метод хиазма позволяет вот так вербально, как в древности вербально передавали учения, и люди узнавали из самого, из самих слов говорящего человека, а это было ну, в те времена сам Иоанн, и его ученики, секретари, последователи. Ну, вот в наше время, оказывается, есть такая возможность чисто толкование Евангелия получить непосредственно из самого Евангелия. И вот таким методом я пользовался, пытаясь, значит, построить взгляды, вернее, увидеть взгляды Иоанна Богослова на божество третьего лица Троицы Святого Духа. И смысл того, что мы говорим о Духе, заключается, собственно, в том, что Дух Божий открывает нам божество Христа, как бы констатирует, фиксирует, как третья сторона в таком трехмерном, что ли, диалоге. Вот есть диалог отец и сын, да, третья сторона, подтверждающая, констатирующая родство, то есть божество обеих ипостасей, отца и сына, ну и божество сына, который являет это людям, раскрывается Духом Божьим в человеке или среди людей, или в церкви. Ну вот в этом кратко, очень кратко, конечно, я пытался изложить главную идею книги о Святом Духе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот в церковном языке, даже если не погружаться глубоко в богословие, мы часто используем это выражение «Святой Дух», да, там «Святой Дух действует в церкви», там что-то произошло вот с «Святым Духом». И даже чисто грамматически это немножко странно и необычно для нашего уха. То есть, например, когда мы говорим «молитва совершается Святым Духом», странно, я же молюсь, да, я молюсь. То есть это как это надо себе представить? Что это значит, когда мы говорим о таком вот действии где-то Святого Духа? Это что, это получается, мы говорим о том, что в нас действует сам Бог? Вот что имеется в виду в таких фразах?
Ну, при сотворении человеку, в общем, дано от Духа. То есть мы говорим об этом. Это тоже восходит к антропологии апостола Павла и даже отчасти Иоанна Богослова. Но вот такой антропологический взгляд на, ну, условное, опять-таки, условное подразделение человека на дух, душа и тело, или душа и тело, да, или вот... трихотомия или дихотомия присутствует. И то, и другое есть в посланиях Павла, в Павловых посланиях. Ну, вот здесь вот речь идет там, где Дух отдельно выделяется, вот это то, собственно, то, что дано человеку способность распознавать Духа, который приходит от Божества, то есть присутствие Бога. Но иначе бы, понимаете, у нас бы не было, ну, таинств не было. Почему, собственно, мы называем таинство Евхаристия, причастие? Но усваивается таинство именно Божьим Духом, потому что так установил Бог, Сын, посланный для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так мы произносим эти слова от литургии к литургии, в общем, не как воспоминание, да, иногда вот это звучит, ну, конечно, и эти слова звучат, что «все творите мои воспоминания», но это не только лишь воспоминание, как, допустим, исторического факта, который когда-то давно произошел, а это скорее напоминание о том, что это происходит здесь и сейчас. точно так же, как это происходило вот тогда, вот в тот самый момент в Сионской горнице, когда Христос был среди апостолов. Иначе, в противном случае, ну, если кто-то, может быть, представляет по-другому, то я думаю, что стоит задуматься глубоко и понять, что вот усвоение таинства и приобщение божества осуществляет или совершает Дух Святой, Дух Божий, который вот действует и соприкасается с нами именно потому, что он, мы понимаем, осознаем его действие духом человеческим. Вот такое нам дано, и дана, как мы знаем, образ, и образ, мы все носим образ Божий, потому что Христос похож на нас, а мы на Него, чисто внешне, ну и внутренне тоже, по человеческой природе своей, но и нам дана возможность как бы потенциальная осуществить подобие. Подобие – это значит непрестанное, непрерывное присутствие Божьего Духа, как третьего лица Троицы в общении трех – Отца, Сына и Духа, который подтверждает Божество Христа. Так, подобным образом, Божество Христа и общение трех раскрывается вовне Троицы, понимаете, в присутствии, в собрании, не просто человеческом, а собрании церковном, там, где мы представляем вот тело Христово. И это все исходит из самых-самых истоков, так сказать, христианства. Это нельзя назвать какое-то специальное учение, которое на основании каких-то специальных терминов пришло к нам. Были потом терминологии, как мы знаем, пришла уже впоследствии, там, в 3-4 веке вместе со святыми отцами великими каппадокийцами. Там пришла действительно терминология для объяснения, для передачи веры, вероучения. Ну, пришла отчасти из греческой философии, отчасти из греческого даже театра. Ну, вот. Но это отдельный разговор. Если мы коснемся, то я постараюсь об этом тоже рассказать. Но вот, собственно, мы видим, что самое-самое начало, самые-самые истоки открываются и приходят к нам от Священного Писания, от того опыта, который открывает, ну, сначала евангелисты, апостол-евангелисты, ну и апостол языков Павел. Вот. То есть свидетельство этого и соприкосновение с Божьим Духом, с одной стороны, непостижимо, с другой стороны, неотразимо. Понимаете, вот замечательное слово было, что не безответно или неотвечено. Но, с другой стороны, оно непостижимо и оно неотразимо. То есть мы не можем, не можем выставить никакой аргумент, допустим, критический. А Дух ли это Божий? Божество, когда Бог является, уже всякие сомнения отпадают. Более того, мы прекрасно знаем, что пока сомнения есть, скорее мы не узнаем Бога, а Бог будет ожидать, и Бог Дух, Дух Святой, Он появляется там, где уже нет никаких сомнений, потому что, ну, всякое сомнение, оно, ну, их как бы предваряющая стадия, может быть, человек исследует все, человек рассуждает, человек имеет разум, чтобы критически относиться к тому, что происходит вокруг него и в нем самом. Вот. Ну, вот в какой-то непостижимый момент человек приходит, в конце концов, к абсолютному убеждению, вере, уверенности в невидимом, как говорит апостол Павел, и тогда действие Духа Божьего неотразимо. Ну и невыразимо. Вот так мы сообщаемся, потому мы сами наполняем храмы, потому мы стоим друг с другом, с людьми, которых мы, может быть, никогда не встречали в жизни. И вот мы с ними стоим, как братья и сестры, одной крови, Христовой. Вот это, мне кажется, есть самое глобальное, самое, ну, значимое или такое тоже неотразимое доказательство или проявление действия Божьего Духа в мире.
Ну вот очень интересно то, что вы упомянули про терминологию, пришедшую из греческой философии и из греческого театра. А вот что это такое? Провокационная такая, ну, вещь.
Да, ну это богословски известно, но попробую рассказать это так простым языком. Вот смотрите, да, действительно, философия, основа основ, так сказать, философии, учения или представления человека о мире, о божестве, о начале всех начал или перводвигателе, о самом себе, ну вот оно всегда с древних времен волновало людей, и находились соответствующие, по себе навырабатывали соответствующие терминологии, чтобы, ну, понятно, о чем идет речь, чтобы от учителя к ученику можно было передавать, были школы философские, были разные учения, и в конце концов спорили, но чтобы был предмет спора, должен должно было людям, ну, понятно, что мы спорим, но говорим, но понимаем, о чем и чем идет спор. И так явилось тем, ну, вот было представление, что есть сущность, непостижимая, невидимая, ну, как некая изначальная, что ли, ну, начало всех начал, вот той природы, которая открывается, допустим, человеческой природы или там божественной природы. Называлась по-гречески «физис» или «хипостасис». Вот философский, да? И вот этот термин «хипостасис», как обозначение сущности именно, природы, вот такой вот непостижимой, такой вот изначальной, и вдруг пришла в голову идея великим каппадокийцам сопоставить с термином «просопон», который по-гречески означал «маску актера», «театра». Ну, то есть, вот комедия, значит, там такая улыбающаяся физиономия нарисована, трагедия, значит, наоборот, грустная, плачущая. Ну, в общем, эту маску актер надевал, и неважно для зрителей, кто он на самом деле, этот актер, что он чувствует, что он переживает, а важно, что он доносит, ну, вот в результате, в процессе действия пьесы, или драмы, или комедии. Ну, вот этот маска «Просопон», так и называлась, это театр, и вот, вот такое драматическое. Это, кстати, у философов, вот исследователи древнеческой философии указывают, что это всегда была, в общем, основа для трагедии, вот, разрыв между вот этой маской, которую человек, ну, актер театра, ну, и даже человек в жизни носит, чтобы, ну, вписываться в какие-то социальные условия, общественные, там, я не знаю, культурные и так далее, и самим человеком по сути, вот, то есть, кто он есть на самом деле, и каким он себя видит, по крайней мере, внутри самого себя. Вот эта драма вот такого разрыва всегда существовала, и она и породила, на самом деле, вот, собственно, трагедию греческого, в греческом театре, вообще, как жанр, так сказать. Так вот, эту драму преодолеть взялись вот богословы. Почему? Да, собственно, по одной простой причине, потому что Бог стал человеком. И в человеке по имени Иисус Христос завершилось, то есть драмы в нем нет. Ведь правда, да? Христос, как мы знаем, истинный Бог, истинный человек. То есть в нем две природы, две сущности, или физис по-гречески, или ранее это называлось хипостасис тоже. Но сейчас я дойду в двух словах, что изменился смысл этого термина, хипостасис или апостасис. Теперь мы понимаем, как лицо. Так вот, они, ну, очень простую вещь сделали, что сделали, совершили этот шаг, что во Христе природа соединилась с тем, внутренняя, непостижимая, соединилась с тем, что Он представляет. То есть, «Я и Отец одно», говорит Христос, Он открывает Отца людям, Он никогда без Отца не бывает и без Духа, как мы понимаем. Троица всегда во Христе присутствует в любой момент, в любом месте, в любых обстоятельствах, в любом диалоге или общении, или чудесах, которые он творит, и, ну и даже, собственно говоря, в момент крестной смерти. То есть Христос всегда... то есть в этом смысле произошло вот такое... то есть эта трагедия греческого театра, она, в общем, нашла свое разрешение. Это уже больше не трагедия во Христе, а это... Ну, почему мы называем спасение? Потому что вот соединил... Но... Конечно, скажем мы себе, но мы-то не таковы, мы же не Христос. Ну да, для нас остается по-прежнему это драма, трагедия, разделение и внутреннего. И до ныне это не только относится к каким-то античным временам, но и до ныне мы понимаем, что мы играем все-таки некую роль в жизни. И, ну, мы скажем, что нас вынуждают, но да, и да, и нет. Где-то нас вынуждают, а где-то мы, в общем, вжились в эту роль так, что уже, в общем, себя даже не различаем, отождествляем отчасти. Но по сути, все-таки мы остаемся, надеемся оставаться другими. Какая-то уникальная, непостижимая, неповторимая личность человеческая. Вот как, где выявляется? И вот оказывается, что, в общем, ну, по крайней мере, логично это видится, что это и есть уподобление Христу. То есть преодоление того разрыва между маской, которую носит человек, и его личностью, глубоко в нем находящейся, пребывающей, бытийной такой личностью, вот во Христе и разрешается. То есть просопон и хипостасис отныне суть одно. Вот таков гениальный, можно сказать, прорыв и гениальная ну, новая терминология, которую дали, с которой началось все христианское богословие, можно так сказать, что, ну, в широком смысле этого слова, вот просопон и хипостасис – суть одно – личность, персона по-латыни, да, или, ну, вот, к сожалению, в обыденности, в бытовой речи у нас многое перемешалось, и некоторый негативный оттенок приобрело, бывает, выражение, что, ну, вот, поглядите, какая персона, подумаешь, персона там, или вот личность там еще тоже как-то негативный смысл вкладывается, или индивидуум. Вот индивидуум или индивидуальный, или атомон, это совершенно другой смысл имеет. Вот как раз эта разделенность, атомарность, что ли, существования, вот она предъявляется во Христе. Поэтому мы говорим, что мы есть суть тела Христова, где уже нет, где уже есть в согласии члены тела, да, руки, ноги, голова, но они действуют в согласии с единой человеческой и божественной сущностью, которая в личности Христа открывает нам Церковь. Ну вот, я...
Мы вернемся к этому разговору, очень интересному, после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии. У микрофона Константин Мацан, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».